Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Добрый день, друзья! Как обычно, в понедельник в 15:00 с вами передача «Гигзона» на Теос Медиа. Я ваш ведущий Оксана Куропаткина. И, как обычно, мы разбираем интересные масс-культурные вещи. В данном случае сегодня у нас речь пойдет о сериале «Викинги». Для фанатов не секрет, что не так давно завершился долгоиграющий сериал. Вышли последние 10 серий 6-го сезона. Финал проекта, пора подводить какие-то итоги. Несколько раз мы на «Гигзоне» делали передачи по историческим сериалам. Наша принципиальная позиция – обязательно приглашать на эти эфиры специалистов, тех, кто разбирается в истории, тех, кто нас может проконсультировать по данному периоду. И сегодня мы не изменяем этой традиции. У нас в гостях сегодня наш первый гость – историк-византинист Роман Шляхтин. Роман, добрый день.
Да, здравствуйте. Спасибо большое, что позвали меня в эфир, дорогие радиослушатели. Сегодня, да, мы будем говорить про сериал «Викинги». Перед тем, как, собственно, про него говорить, надо, наверное, представиться. Как было сказано, я не специалист, собственно, по Скандинавии, я византинист. Но так получилось, что я занимаюсь историей Византии XI-XII века, а в этой истории достаточно значимую роль сыграли как раз варяжские гвардейцы, многие из которых были выходцами из тех самых скандинавских стран, и поэтому мне пришлось заниматься, да, в рамках моей темы вот исследованием, по крайней мере, восточной части, да, викингского мира, ну и принимать участие там еще в студенческое время в каких-то раскопках, следить за тем, что вообще происходит в научном мире по этой теме. Плюс так получилось, что мне интересны сериалы как явление, как феномен современного мира и как осознание истории, да, в современном мире. Поэтому мы делали с коллегами как раз работу замечательную по «Игре престолов», даже книжка вышла. И вот во время карантина, у нас, я сейчас работаю в Германии, в университете Майнца, был достаточно жесткий карантин весной, я решил посмотреть все-таки несколько сериалов. Я посмотрел «Викинги», я посмотрел «Последнее королевство». И это вызвало у меня, конечно, очень много эмоций, и поэтому я очень благодарен, что меня сегодня позвали в эфир, и я могу как-то эти эмоции уже формализовать, во что-то их выразить. Вот. С чего начнем?
Мы очень... Да, да, давайте начнем. Сразу предупредим наших радиослушателей, тех, кто слушает наш стрим, что у нас сегодня гостей двое. Первая часть передачи будет посвящена беседе, собственно, с Романом. Потом к нам подключится Александр Гелиша, белорусский режиссер, который нас просветит по поводу того, какой эффект сериал произвел на реконструкторское общество, в принципе, на массовую культуру и на производство сериалов. Но сейчас действительно начнем с исторической части. И, ну, наш первый вопрос, даже перед тем, как мы к этому перейдем, почему вообще этот сериал появился? Откуда на него спрос? Какова его аудитория?
На самом деле, это интересный вопрос, который часто выпадает. Люди часто фокусируются на каких-то там конкретных деталях, которые мы тоже обсудим. Но здесь очень интересно в том, конечно, что это британский сериал. И сериал создан таким замечательным человеком, которого зовут Майкл Хёрст. Майкл Хёрст это достаточно серьезный английский исследователь, потому что перед тем, как, собственно, заняться фильмами и сериалами, у него была академическая, можно сказать, что и карьера. Он учился в Брэдфорде, учился в Лондонской школе экономики, учился в университете Ноттингема и писал диссертацию по Генри Джеймсу в Тринити колледже в Оксфорде, на секундочку. То есть у нас автор сериала — это профессиональный литературовед. Причем не просто литературовед, а специалист по романам. Когда в современной культуре при обсуждении сериалов часто сравнивают сериалы с романами в 19 веке, потому что романы в 19 веке тоже часто печатались там, ну, Александр Дюма, «Три мушкетера» в газетах, в журналах, тоже были своего рода сериалами. Так вот здесь вот интересно получилось, что специалист по романам у нас в итоге создал огромный кинороман. Надо сказать, что Хёрст создал не только «Викингов», конечно, он создал еще «Борджи», он создал много других замечательных серий из популярных, более «Камелот», такой сериал 11-го года. Но «Викинги» стали для него, конечно, основной работой, и работал он над ними, получается, 6 лет. И когда его спросили уже в конце, а как же, почему вы решили вот на этом сезоне закончить, только уже как бы новая драма началась, он сказал, я устал. И здесь надо понимать, что да, что перед нами особый совершенно человек с академической подготовкой, который решил сделать шоу, который решил как раз отойти от академической традиции и попробовать сделать что-то такое популярное. У него перед этим уже был опыт более близким, насколько я понимаю, по исследованиям эпох 15-16 веков. Вот, и он решил взяться за эту проблему. Почему? Тоже понятно. Дело в том, что ну, сейчас в Великобритании, в Соединенном Королевстве идет, конечно, процесс переосмысления собственной идентичности до известной степени возврата к корням. Мы знаем, что 20 век был для Великобритании веком крайне тяжелым. Дело не только во Второй мировой войне, дело в окончании существования британской колониальной империи и переосмыслении места Британии в мире. Мы это все видели в других сериалах, в «Шерлоке», например, это прекрасно тоже показано. Всякие разные группы, разные люди с разными целями, разными интересами. И вот на фоне этого происходит, если угодно, такой возврат к корням, к переосмыслению британского наследства, уже не колониального, не империи королевы Виктории, не прав Британии, прав морями, а скорее того-то, что локального, что можно понять. Это хорошо очень выражено в «Последнем королевстве», где, как мы помним, название викингских локаций обязательно показано, как же они называются, по-современному. Но Хёрст решил пойти по другому пути. Он не стал как бы выстраивать такую вот археологическую конкретику. Вместо этого он вполне осознанно отошел в сторону от такого буквалистского материала, которого, надо сказать, в Британии много, потому что в Британии очень хорошо с археологией, очень хорошо с исследованием, собственно, той не очень большой территории, которая там есть, и, соответственно, очень тщательно те немногочисленные источники, которые у нас есть от эпохи викингов, они уже исследованы целыми поколениями британских историков. То есть диссертация в том же Оксфорде пишет уже не столько каким-то летописям XI века, а потому, как британские историки воспринимали эти летописи. И, возможно, под гнетом, ну, или не под гнетом, а под влиянием вот этой огромной традиции, Хёрст, будучи человеком, который прошел всю академическую все ступени академической лестницы, вплоть до степени, он решил, что наоборот, надо от этого вполне себе оттолкнуться. И как он сказал сам в одном из интервью, ну, говорит, там, где есть какие-то факты, я их использовал. Но, говорит, они там есть не всегда. И здесь, конечно, надо понимать, что перед нами не какой-то мошенник, не гешефтмахер. Перед нами человек, который вполне осознанно хочет уйти от академического канона, просто потому что для того, чтобы получить эту степень, ему, видимо, пришлось очень много этого академического писать. И он в жизни решил вот теперь писать более популярные вещи. Ну, это вот про создателя вот... и про контекст немножко.
Ну, собственно, вот это интересно. Я, например, этого не знала, как, думаю, не знают очень многие те, кто нас смотрит, слушает. То есть получается, что создатель сериала – это человек, который достаточно хорошо знает источники, прекрасно понимает, что было, ну, если так можно выразиться, что зафиксировано в источниках, чего зафиксировано не было. И при этом даже человек, который вот глубоко в тему не проник, вот я, например, залезая в Google, обнаруживаю не просто какие-то вольности, а ряд серьезных расхождений. Вот давайте поговорим об этом. Понимаю, да, человек устал от академизма, ему нужно создать шоу. Очевидно, что по историческому материалу такого масштабного шоу, такой захватывающей истории, наверное, не получится. Но давайте укажем, какую эпоху, в принципе, он показывает, и где, очевидно, он пошел не в ту степь.
Давайте мы сразу скажем, во-первых, что он хотел сделать. У него была конкретная цель в сериале. Он хотел демифологизировать викингов. Он хотел убрать с них шлем с рогами, убрать из них традиционные, видимо, присутствующие, подозреваю, в британских учебниках образ, значит, такого больших, грубых, злобных мужиков, которые исключительно, значит, насилуют и грабят, вместо этого увидеть в них людей. Это на самом деле очень крутая вещь, потому что это деколонизация истории. Это отказ от такого вот абсолютно грубого, не знаю, имперского взгляда, который видит в себе все хорошее, а в прошлом все плохое. Эта вещь была свойственна в 19 веке многим историкам. Это, к сожалению, многим историкам свойственно и на российском пространстве. Да и до сих пор такое бывает, такое вот очень. И он, наоборот, захотел увидеть в викингах людей. И вот под эту цель осознанно была построена вот вся вот эта вот история. То есть, с одной стороны, он действительно привлек внимание к многим вещам эпохи, он ввел какие-то ключевые имена, которые известны, наверное, только специалистам или, может быть, знаете, кто-нибудь в седьмом классе их один раз прочитал, забыл. там и про Рагнара, и про Ролла, и про остальных героев. Их прям интересно. Дело в том, что имена-то он все-таки обычно берет из источников. Другое дело, что часто у него так получается, у него встречаются герои, которые в жизни не могли бы встретиться никогда. И это очень напоминает какие-то, знаете, фанфики иногда такие. То есть какие-то истории, а что могло бы быть? Вот он вот это вот все смешивает. У него, конечно, есть тонкая игра с мотивами, и это игра с мотивами для своих, опять же. Мы очень многого не считываем, потому что это все делалось не то чтобы только для англичан. Получилось, что гораздо больше. Но так как изначально была идея сделать именно для англичан, видимо, по мотивам травм школьного учебника какого-то, который бедный Михаил Хёрр, значит, в Ирландии или в Англии где-то учился по нему, вот, то получилось очень это все глубоко. И, соответственно, допустим, вся тема с королем Альфредом, она может нам показаться немножко странной, но мы должны понимать, что Альфред для Великобритании — это как князь Владимир для России. Ну, не совсем прямо так, но это ключевой, важнейший персонаж. Не случайно, что и последнее королевство тоже вокруг него, и здесь вокруг него. И когда идут какие-то споры, когда Альфред приезжает, допустим, в монастырь, да, где у него отец был монахом, приезжает на Иону и говорит, что вот надо перевести все на нормальный язык. Это, конечно, английская протестантская история, которая нам в восточноевропейском контексте часто непонятна, просто потому что, ну, мы от этого далеки пространственно и религиозно, и культурно в том числе. Вот, то есть там вот есть какие-то моменты, которые прямо очень важны для режиссера. С остальным и создателя сериала он поступает гораздо более вольно. Вот у него есть вот эта линия, что викинги — это люди, причем люди очень разные. Он показывает, насколько разные, там разные от традиционных семейных отношений, до религии, до отношений к ЛГБТ, ко всем очень большая широкая линейка, которая показывает, что вот викинги — это люди, но при этом у нас совершенно не викингский ландшафт. Снималось это все в родной автору Ирландии, которая, прямо скажем, не очень похожа на Норвегию. Как на это обратили внимание мои коллеги в комментах. Используется, как я уже сказал, невозможное сочетание героев, которые в жизни бы никогда не встретились. Моя личная беда — это, конечно, шлемы, которых там практически вообще нету. Хотя некоторое количество шлемов известно, и, может быть, все-таки их, скорее всего, было больше, чем в сериале. Это еще отношение, опять же, к климату, потому что, если вы обратите внимание, они там по снегу ходят босыми иногда. Угу. Вот. Это, конечно, прекрасно, но любой человек, живущий на севере России, знает, что это немножко не работает. Поэтому здесь есть вопросы. Ну, про кожаные доспехи не сказал только ленивый. У реконструкторов это просто любимая, по-моему, уже тема будет, что вот, ну, такого не бывает. Хотя сами по себе кожаные доспехи в истории разных встречаются, но вряд ли они употреблялись вот именно этими разными викингами. Ну, по поводу одежды в целом, это такое очень, как в английской интервью одном написали, в журнале, по-моему, Vanity Fair, там было, значит, что это такое... Плохишей-плохишей они изобразили с помощью одежды, художественными средствами. Естественно, к реальной одежде викингов она не имеет отношения, просто потому что она нефункционально, неудобна. Ну, то, что викинги и мужчины, и женщины носили нижнее белье, это тоже важно. То есть, конечно, ту эротику, которую нам показывают разного рода в сериале, на эротику, надо сказать, богат. Это, конечно, хорошо, но в реальности, скорее всего, было немножко по-другому. Про причесочки уже, по-моему, тоже не сказал только ленивый, потому что, конечно, эти прически нефункциональны, как метко отметил один из наблюдателей, с прическами, которые в сериале, в Норвегии вряд ли можно было без шапки вообще ходить, там холодно просто. И поэтому большие прически — это еще и очень функциональная, опять же, вещь. Ну, по поводу христианства в сериале надо, наверное, сказать тоже отдельно. Это очень важная для автора темы, и на самом деле это хорошо, потому что он очень сильно и долго размышляет над тем, какой должен быть христианин. У нас вот есть замечательный Тристан-герой, и в нем мы видим противоборство разное, мы видим, какая на самом деле эмоциональная сложность скрывается за христианским характером, что, надо сказать, может быть даже интересно и хорошо, потому что обычно в современном кинематографе или даже там, не знаю, тоже «Последнее королевство» христиан представляют такими немножко вырубленными из камня, немножко отсталыми, немножко грубыми, ничего... Здесь ничего подобного. Очевидно, что у Хёрста представления далеки от ортодоксальных, но мы видим человека, который перед тем, как создавать своих героев, долго думал лично на религиозную тему. Вот. На семейную тему он тоже думал хорошо, потому что Хельгу и Торви играют его дочери родные. Вот. Там еще интересная достаточно тематика такая. То есть они вот... Это важно, конечно. Ну и, то есть, если мы говорим про христианство, там есть масса мелких недостатков. Ну, монах по имени Кутберт, который наставник Ательстана в первой серии, он жил до этого и задолго до этого умер. Ательстана, конечно, никто бы не стал распинать, потому что распятие как раз не применялось в этом климате, в этих краях. Все, что там связано с римскими историями, с тем, может ли женщина писать книги, мы должны понимать, что это как раз это рассуждение автора, не то чтобы о самом себе, а о том, как оно чисто теоретически могло бы быть, но, конечно, от всей исторической реальности, которой мы ее знаем, условно, компромиссно, это все очень далеко. Ну и по поводу кровавого...
Секунду. Вопрос применительно к христианству. Просто наши слушатели этот вопрос уже задавали. Согласны ли вы с тем, что по отношению к христианству выдерживается ярко критическая позиция и что, в принципе, сериал создан с антихристианским подтекстом? Есть такие претензии, давайте с ними разберемся.
Я сам долго для себя решал этот вопрос. Ну, у меня прямо в Фейсбуке были посты на эту тему, я сам, как верующий человек, пытался с этим разобраться. Сначала мне казалось, что да. Сначала мне казалось, что с другой стороны, пожалуй, нет другого сериала, который заставил бы меня больше сочувствовать именно христианам. Их настолько много бьют, их настолько много, значит, викинги, значит, по-разному над ними издеваются, что поневоле думаю, что когда-нибудь-то должны быть. И у меня есть чувство, что все-таки часть симпатии автора, она на стороне христиан. Он может, пока сериал может показаться нехристианским нам, опять же, потому что это другая христианская культура. Христианство, друзья мои, это очень разнообразная штука с огромным количеством локальных явлений от Китая до Исландии включительно. Вот. Но мне, конечно, было жалко, когда Тристана убили, я там чуть-чуть не плакал, и поэтому для меня было большой радостью, когда у Локи с его языческим вполне себе таким, так сказать, утопизмом была идея создать идеальную языческую колонию, и мы помним, чем заканчивается, да, что в конце он находит в пещере крест и начинает плакать, и мне кажется, что даже если автор здесь не занимает не прохристианскую позицию, она и не проязыческая. И хотя в сериале использована и музыка, и символика, и показаны, в общем, симпатии большой язычники, но все-таки, на мой взгляд, говорит о том, что он антихристианский. Нет. Он не прохристианский, он не пропагандистский, он отражает вот взгляды образованного, британского, очень специфического, как мы говорили, автора на эту тематику, но часть прохристианская там, несомненно, есть, на мой взгляд.
Да, я бы тут еще добавила, что сам образ Этельстана очень симпатичный, при том, что мне лично, наверное, такой типаж не слишком близок, но даже я, отнесясь к нему скептически, стала на него смотреть глазами Рагнара. Мы же помним, что Рагнар считал Этельстана своим другом, и для него и отношение к христианству менялось как отношение к религии друга. Вот, это мне тоже кажется очень важным. Конечно, я тут согласна с Романом, что симпатии к христианству это априори не означает, но это означает какой-то сочувственный взгляд к человеку.
Он там симпатии есть, потому что показано, в частности, что христианство дает мужчине возможность эмоциональности. То, что для меня показалось предельно важным в сериале, то, что Рагнар страдает от собственных эмоций, это вполне современный такой психологизированный, я бы сказал, наверное, подход. Вот. Но, опять же, обратите внимание, что именно христианство в конечном итоге и приводит Рагнара в какие-то моменты целостности. И когда он теряет Этельстана, он начинает очень быстро терять себя. Так что, возможно, сериал на таком подсознательном уровне, он гораздо более христианский, чем надо думать. Другое дело, что, конечно, как человек, который выросший в поствикторианском обществе, автор явно не очень любит показательных христиан, демонстративных. Вот им достается очень много. Вот, еще...
Про христиана еще есть такой симпатичный епископ-воитель, но который тоже специально вызывает нашу симпатию. А к нему симпатия относится даже и Ивар Бескостный.
Да, конечно, но при этом не стоит забывать, что епископ-воитель в одной из сцен занимается сексом со вдовой, например. То есть здесь такое. У него вот такие христиане разные бывают. И, возможно, опять же, я не думаю, что это сильно плохо, потому что христианам показывают, что они очень, очень разные бывают люди. И разные веры. Вот. Мне, соответственно, да, мне Альфредов, как это, неназванный этот Этелер, это его приемный папа, очень до известной степени был симпатичен при всей его тупости и прочем. Там есть какие-то вещи, которые заставляют его сочувствовать. И вот это вот вызывание сочувствия разного и показывание, что разные люди заслуживают сочувствия, даже несчастный Локи с его там загонами и сумасшествием, на мой взгляд, в современном мире, в котором так много сейчас, особенно в последние годы, вот на этом вот раздирании «Казак, ты с кем, с нами или с ними», это очень важный месседж, и не то чтобы я там советовал немедленно пересматривать, это не суперморальное кино, но, по крайней мере, задастся вопросом о том, что все может быть чуть сложнее, чем нам хотят объяснить Локи или нам хочет объяснить Ивар, да, это достаточно важно. Ну и в качестве такого полюса тотальности у нас выступает, конечно, вещий Олег.
Да, это как раз к нему и переходим, потому что это первый вопрос для русского зрителя, который на это смотрит, думает, ребята, вы это откуда взяли? Данила Козловский, конечно, прекрасен, никто не спорит, но елки-палки, христианская Русь, откуда они взяли это христианство, откуда они взяли вообще всю эту историю, что с ними не так? Роман, объясните.
Надо понимать, что для среднего британца Я никому не хочу оскорблять. Я был в этой стране много раз, надеюсь, там быть еще много раз, и очень всех уважаю. В меньшей степени, чем для среднего американца, но вот тоже. Россия — это где-то далеко на востоке. Это блестяще показано в сериале. Вообще мир сериала, если мы посмотрим «Викинги», он очень британцентричный. Там все, что происходит, происходит в Норвегии, Британии, все остальное не имеет места. То есть это такая вполне нормальная островная модель осознания себя, на которую много раз жаловались все, кто работал с британцами в практической модели, что они такие себе на уме и так далее и тому подобное. Вот Русь — это где-то далеко на востоке. Там что-то происходит, но при этом непонятно что. Интересно, что с самого начала. Вы помните, с чего начинается сериал? С того, что они где-то на Балтике с кем-то дерутся. И говорят, да, что на востоке у нас ничего нету. Вот. Ивар, при всей его сумасшествии и прочее, показывает, что на Востоке на самом деле есть. Это интересно, потому что линия русов, которые живут на Восточном пути, началась задолго до последнего сезона. Мы помним там постоянно, когда они попадают в средиземноморскую историю, им говорят, что какие-то русы в Константинополе присутствуют и так далее. Он прочитал то, что было доступно. Он посмотрел, судя по всему, несколько произведений кинематографа. Андрей Рублев он точно смотрел. Сцена полета на воздушном шаре — это пролог к Андрею Рублеву. Значит, но так как это человек, который делает осознанный сериал для британской аудитории, русские показаны такими, какими, возможно, в некоторых обстоятельствах некоторые привыкли видеть их в Лондоне. То есть это люди, для которых нет особых никаких вообще моральных ценностей, у которых огромные ресурсы, и которые, значит, эти ресурсы готовы использовать такими способами, которые непривычны для цивилизованных, в кавычках, там, викингов или еще кого-то. Но то, что это угроза, от которой надо защищать, это, конечно, достаточно печальная вещь. И это, как сказать, повторение стереотипов. С другой стороны, учитывая тот образ, который создается в британских медиа России разными усилиями, да, разными факторами в последние годы, он, в общем, соответствует этому. И надо понимать, что хороший продюсер обязан соответствовать ожиданиям своей публики. Поэтому русские предстают в виде монголов. Это, конечно, абсолютно не исторично. Про изображение дворцов, всего остального давайте просто не будем. Страна вечного снега, льда, балалаек. Даниле Козловскому надо, конечно, отдать должное. Играет он отлично совершенно.
Да.
И обратите внимание на язык, пожалуйста. Потому что, если я правильно понимаю, они попытались восстановить разговорный Старослав, по примеру, «Игры престолов». Вот, получился там княже. По-моему, не сильно, но попытка засчитана. Далеко не каждый британский сериал будет вникать в то, чтобы, значит, проклятых русских изобразить с языком, понимаете, как особым для них языком, и заставить говорить. И вот эта вот вообще идея того, что в мире живут разные люди, и не всех их надо покорять, а с ними надо разговаривать, арабы, там, несчастный византийский командир, она, конечно, очень важна. То есть это такое, опять же, гуманистическое, я бы сказал, месседж со стороны создателя сериала, что вот посмотрите, какой мир на самом деле большой. Он не всегда добрый, но он сильно больше, чем мы думаем на островах. И это нас возвращает к спорам о Британии и Евросоюзе, о большом количестве современных тем, которые автор вполне осознанно решил здесь затронуть.
Ну и, собственно, наверное, последние несколько минут, которые у нас с вами остаются. Почему это все-таки для нас важно? Вот для нас, я имею в виду для тех, кто более-менее хотя бы дилетантски знаком с историей, почему нас привлекает этот проект? Зачем мы о нем говорим, вот с вашей точки зрения?
Ну, мы говорим, во-первых, потому что, согласно русской историографической традиции, да, страна основана Рюриком, Синюсом и Трувором, потому что это то, к чему возводится, по крайней мере, официальная история страны уже несколько сотен лет, это то, с чего начинается учебник образования русского государства. Это кто есть мы, вопрос, кто есть мы на самом деле. Это вопрос о том, кем мы хотим быть и куда мы хотим развиваться. И это большое количество вполне современных вопросов, которые мы считываем с этого экрана и которые мы задаем сами себе. Мы должны понимать, что, конечно, сериал — это не столько проекция учебника и экранизация учебника, сколько проекция современных культурных представлений. И вот так получилось, что наша страна, она тоже восходит себя, как и Великобритания частично, да, возводит себя к викингам и, соответственно, интересуется их наследием. И мои друзья из мира реконструкторов, Ксения Хацко, например, она рассказывала, что сами реконструкторы, которые занимаются этим профессионально, они отнеслись к сериалу как еще одно кино «Посмеемся». Но, во-первых, пошел не то что массовый, но пошли люди в клубы реконструкторские, где им, правда, сразу объяснили, что это все, конечно, неправильно и нужно по-другому. Это, наверное, хорошо, потому что люди стали лучше знать историю. Но вот на массовом рынке не столько самой реконструкции, сколько ролевого, популярных ярмарок, все, что связано с сериалом «Викинги», пользуется, наверное, большим спросом, по свидетельству вот, Ксении, и производится огромное количество дешевой продукции, как оно и должно быть, в общем. И это показатель, на мой уже взгляд.
Типа мерча?
Мерч, да. Мерч, да? Простой, угу. Моды, прически. Это показатель того, что сериал, конечно, влияет. Почему он влияет? Я думаю, потому что это, конечно, деконструкция такого идеального вылизанного прошлого. Когда Джордж Лукас создавал «Звездные войны», один из главных его находок было создание грязного космоса. То есть помните все эти раздолбанные те самые корабли космические, которые разваливаются на ходу? В них легко поверить. Вот с викингами, я думаю, то же самое. Мы настолько привыкли изображать российскую историю в государственных одеждах, в виде мозаик, в виде картин. Еще все-таки 19 века. Своих сериалов у нас на эту тему, к сожалению, не так много. А тут нам вдруг показывают кровь, секс, выбор веры. Те вопросы, к которым в жизни приходится решать, наверное, каждому человеку. И, возможно, это обеспечивает такую. Плюс очень яркая, очень специально выверенная по цветам картинка. И это приводит нас к тому, что да, это важно для нас. И, на мой взгляд, хорошо, что этот сериал задает эти вопросы, потому что эти вопросы вообще полезно самому себе задавать. Независимо от того, христианин ты или нет. Но если христианин, то вообще это как бы одна из базовых вещей. Где ты, что ты и куда ты. И в этом плане, я считаю, сериал, конечно, хороший.
Ну, а нет ли такого, собственно, главное опасение, которое я слышала от смотрящих, что сериал внедряет в умы клюкву, историческую клюкву?
Вы знаете, если люди хотят найти историческую клюкву, они ее найдут. А, к сожалению, здесь такая история, что, понимаете, нельзя делать только исторически правильное, сугубо выверенное кино. Можно делать, но вопрос, кто его посмотрит и как. Должно быть всякое. И то, что люди, посмотрев вот это, начинают интересоваться, не знаю, там, своим прошлым, начинают там интересоваться, не знаю, там, скандинавами на Руси, и находят, например, сайт Гнёздовской археологической экспедиции, да, где очень много хороших данных, очень много всего. Это, конечно, в плюс. То есть, ну, клюква клюкве рознь. Все-таки эта клюква, на мой взгляд, она может быть исторически неверна, но вопросы, которые в ней поставлены, они, опять же, интересны. И здесь прикольно то, что у нас же есть свой пример подобного рода. У нас был замечательный фильм, который коллега из Беларуси наверняка знает, «На камнях растут деревья». Вот. И это старое достаточно советское, ну, как бы позднесоветское кино, оно тоже в этом же духе. Поэтому, ну, если у нас нет своей клюквы, хотя были несколько раз попытки снять фильм про князя Владимира, но, по-моему, как-то они не очень вышли, то можно попробовать посмотреть «Чужую». Ну и потом, может быть, когда-нибудь снять что-нибудь у нас. Я только надеюсь, что не будут копировать, потому что когда турки прям копируют викингов очень хорошо. Я в Турции когда бил, видел турецкие сериалы. Нет, прям вот прям дословно не надо копировать, иначе бывает смешно, потому что какую-то штуку явно взятую из английского сериала ставят турецкий, и получается сложно. Вот.
Но как достойный образец мы, наверное, готовы этот сериал принять.
Да, полезно. Хотя бы потому, что русскую культуру он как-то хоть учитывает, и человек Тарковского, кажется, засмотрел.
Это уже самое. Хорошо.
Уже хорошо.
Да, уже поставим плюс. Ну что ж, Роман, большое спасибо вам за такой интересный исторический экскурс. Друзья, пользуйтесь не только Гуглом, слушайте нас, слушайте профессиональные комментарии. Роман, большое спасибо вам еще раз за участие. Тогда спасибо прощаемся вам. С вами.
До свидания.
Хорошо. Всего доброго. И приветствуем нашего второго гостя, Александра Гелейша, режиссер из Беларуси. Человек, который знает, что такое викингская тема. Человек, который снимал фильм про викингов. Александр, добрый день.
Добрый день. Не снимал, снимаю.
В процессе. Каков статус проекта? Вот скажите для наших слушателей.
Ну, на данный момент проект находится в стадии постпродакшна. Вот, поэтому сейчас готовим озвучку, спецэффекты, и, в принципе, фильм будет готов уже, полный метр.
Фильм называется «Викинги», так же?
«Викинги перед лицом Одина».
И я так понимаю, что вам, поскольку вы профессионально заинтересованы в этой теме, естественно, был очень близок сериал, вот, именно по этой причине.
Ну, нет, причин было много. Во-первых, я как бы долгое время работал каскадером, постановщиком трюков, и всегда интересовался исторической тематикой, работа с мечом, фехтование, то есть мне эта тема была интересна, вот, и просто викинги как бы сделали еще один как бы дополнительный такой процесс на обдумывание, все-таки снять что-то похожее.
А вот с вашей профессиональной точки зрения, как каскадера, как человека, который представляет, что происходит за кулисами, качественно ли сделан сериал с этой точки зрения, то есть постановки, трюков, боев и вот это вот все?
Ну, вы знаете, нет предела совершенству, но как бы посмотрев сериал и дать оценку в общем, ну, в целом, я скажу так, что сериал очень хороший. Вот, и в плане боев, и в плане атмосферы и всего остального, в принципе, сериал очень достойный.
Ну, про то, как смотрит на сериал «Историк», мы уже узнали в первой части нашей беседы. Да, сейчас хотелось бы узнать, а как на сериал смотрят реконструкторы? Собственно, то, что ближе вам.
Ну, это очень долгая, как бы, история, долгая тема. Можно разговаривать вечно и спорить с ними вечно. Ну, если вкратце, есть адекватные реконструкторы, которые, в принципе, ну, которые уже долгое время существуют именно в этих командах, собираются, ездят, там, соревнуются между собой, которые действительно уже, ну, можно сказать, профессионалы. Они относятся к этому, ну, нормально. Они знают, что такое кино. А есть люди, которые вот посмотрят, к примеру, сериал «Викинги», да? Ну, к примеру, возьмем этот же сериал. Вот как появляются реконструкторы? Да, есть люди, которые вот прямо горят этим и не смотрят ни кино, ничего, просто там узнают, интересуются историей и приходят в этот круг, как бы. А есть люди, которые вот посмотрят, допустим, сериал «Викинги» и... потом начинают интересоваться, потом углубляются, и, естественно, им начинает что-то не нравиться, они начинают понимать, что много недостоверностей в этом, и начинают, как бы, наоборот, плохо относиться к таким фильмам. Ну, то есть это такие, можно сказать, начинающие реконструкторы, которые, вот, допустим, их приглашаешь в кино поучаствовать, они говорят: ой, это там все неправда, неправдиво, я не буду в таком участвовать. То есть это отговорки, то есть такие. Ну, то есть люди даже не могут попробовать, не могут даже попробовать сняться. И они же не знают, про что снимаешь, какая история. Ну, то есть, не узнав ничего, они заранее делают уже вывод. Вот.
То есть, скажем так, они не столько вникают в замысел, там, например, ваш, или в замысел создателя сериала «Викинги», что, собственно говоря, человек хотел сказать и для какой аудитории. И цепляются за то, что доспех не тот, шлем не тот, прическа не та. Еще что-то не то.
На самом деле просто реконструкторы, они не знают, как создается кино. Вот им очень трудно объяснить, как заинтересовать зрителя. То есть не все такие, как они, интересуются историей. И им очень трудно объяснить, насколько тяжело современного зрителя заинтересовать историей, историческим кино, теми событиями, что происходили ранее. Вот. Если бы они хотя бы углубились в это, то они бы поняли. То есть, к примеру, вот, допустим, как создавался сериал, ну, так же, как я вот фильм снимаю. Самый главный, как бы, на что идет упор, это про что я хочу сказать зрителю, что я хочу донести до зрителя. И только потом уже становится, как бы, на второй план исторически достоверные, как бы, источники. Это на второй план. То есть как снимался сериал «Викинги»? Да, он недостоверный. Да, там из разных эпох источников. Источников взяли героев. Ну, кто такой Рагнар, к примеру? Может, он и не существовал, этот Рагнар. Ну, то есть они взяли какие-то достижения других военачальников и соединили в одну, ну, все подвиги собрали и сделали там, ну, забросили в одного человека все. Вот. Это для того, чтобы взять внимание зрителя, чтобы вот какая вот самая главная задача была, это не просто снять вот, не просто, сейчас подберу слова.
Ну, то есть вот пока вы собираетесь, правильно ли я понимаю, что задача не столько...
Информации много, и все вот
Понимаю, да. Вот, что задача не столько в том, чтобы просто рассказать историю, как иллюстрацию школьного учебника, ну, или университетского учебника даже, вот, а задача рассказать какую-то историю, которая была бы близка современным людям, чтобы их зацепило прежде всего вот это, то, что откликается у них, у людей 21 века, с одной стороны, с другой стороны, там какие-нибудь причудливые одежды, на которые интересно смотреть, потому что это другое, это некая оболочка. А уж насколько качественна эта оболочка, в том смысле, насколько она совпадает с учебником, это уже дело десятое, правильно ли я понимаю?
Смотрите, здесь вот, когда снимали сериал, их задача была... Ну, то есть снимать можно вечно, ну, то есть, а нужно показать сжатый вариант. И они взяли вот эти все подвиги, события и запихнули в один сериал. То есть, и именно это было сделано для того, чтобы сериал был выигрышным, чтобы зритель посмотрел и сразу же заинтересовался этими событиями, история сразу... В общем, если бы снимали вот прямо достоверно все, это было бы скучно. Ну, то есть, а задача сценариста была сразу взять большой охват. Вот это вот я хотел сказать.
А, собственно, вот за счет чего? Действительно трудно поспорить с тем, что викинги взяли приличную часть аудитории, в том числе и тех, кто, может быть, историей до этого не слишком интересовался, а про эпоху не знает вообще ничего. А вот как вы думаете, за счет чего? То есть какие были основные сценарные находки викингов, которые взяли широкую аудиторию? Ну, то есть чем они зацепили прежде всего?
Я сейчас скажу вам. Это вы хотите сказать, вернее, спросить, про что они хотели сказать зрителю, да?
Это будет ну, правильно. И на что зритель откликнулся, потому что сказать-то можно-то все, что угодно, но если эта аудитория неинтересна...
Не, но есть же главная цель, которую они хотели донести до зрителя. Про что хотели сказать? Да. К примеру, про то, что что бы ни случилось, ты должен добиться своих целей. К примеру, это одна из... К примеру, также, что... Они хорошо передали политическую обстановку. То есть сегодня ты воюешь бок о бок там, с союзником, а завтра ты уже воюешь против него. Ну, то есть вот такое. Ну, то есть там много мыслей. Также взять христианство, к примеру. Вот это вот лично мое мнение как раз в том, вот пока был Рагнар, очень хорошо передали вот эту вот... часть вот с христианством, что в итоге Бог един. Они также сериал хотели сказать о том, как удалось христианству победить. И победить не в том смысле просто победить, а вот как сделать так, чтобы язычники поверили сами в христианство.
Обратились, стали бы христианами.
И это очень хорошо как бы там описывается это все, ну, показано. Вот. А также... Вот, к примеру, не вспомню, как его звали, сейчас скажу, епископ
Хёмунд.
Хагмунд, или как его, да, который был христианином, но также он делал такие вещи, которые там не должен делать христианин.
Скажем так, он недаром
произвел
впечатление на Ивара и, в общем-то, был воителем вполне викингов достойным, и недаром он произвел впечатление на Лагерту, вообще-то говоря, вот, этот епископ. Поэтому, да, он один из самых таких симпатичных персонажей, во всяком случае, он подан нам таким, что мы ему симпатизируем, и мы за ним следуем.
Да, но на этот момент нужно обратить внимание, и можно здесь покопаться. То есть режиссер этим моментом хотел сказать многое. То есть здесь можно... Ну, каждый человек видит по-своему. Здесь, допустим, я как это понял, что, допустим, христиане, они не только там такие все правильные, то есть они показывали, что везде есть люди, от человека зависит. Везде, может быть, допустим, показали со стороны язычников, к примеру, Рагнара показали, да, что есть такой человек, который реально вот и принял христианство, там, ну, который вроде был таким, а стал таким. А здесь показали сторону христианина, что он был таким, а может быть и таким. То есть от человека зависит.
Ну, то есть вот эта общечеловеческая линия, которая должна откликнуться массовому зрителю, она, собственно, и откликнулась. Но вот если говорить про оболочку, вот не, действительно не про то, что хотели сказать, а про оболочку, насколько эффектна, с вашей точки зрения, та оболочка, в которую они упаковали своих викингов? Собственно, вот Роман, как историк, некоторые детали покритиковал. Вот, как вы считаете, насколько было оправдано изображать именно такие доспехи, именно такой образ жизни, снимать там не на родине викингов, а в другом месте? Насколько это оправдано с точки зрения шоу, шоу-бизнеса?
Шоу-бизнеса. Смотрите, это для того, что, опять же, это идет для заинтересованности, для того, чтобы зритель заинтересовался. Очень тяжело сделать так, чтобы зритель резко начал как бы интересоваться историей. Они сразу использовали все максимальные выигрышные варианты. Это и сценаристика, самые там лучшие моменты, захваты, костюмы, грим. Костюмы используются для того, чтобы взять внимание. Ну, то есть я могу показать, ну, допустим, я показывал пример, да.
Как выглядели реальные викинги?
Да, как выглядели реальные викинги, я могу показать. Вот, допустим, как выглядели реальные викинги. Сейчас, секунду.
Да.
Вот. Как выглядели реальные викинги.
Но могу сказать тем, кто нас слушает, но не видит, что, скажем так, не впечатляет совсем.
А вот так... допустим, как выглядят более... по фэнтези костюмам.
Да, но очевидно, что второй вариант впечатляет значительно больше.
Да, я к чему веду. То есть продюсеры, они заранее все очень хорошо подготовили. Они создали свою стилистику, больше кожи, меньше цветов. То есть в современном, раньше, в то время там было больше там красного, желтого, еще каких-то цветов ярких, синих. У них использовали такую серость.
Да.
Это для того, чтобы атмосферу не нарушить. То есть, как я выражался, допустим, в кино, когда я с реконструкторами там спорил, я говорю, нет, мне не нужны такие цвета, я хочу вот больше такого брутального, серого, черного, то есть вот такие цвета. А мне не нужны там красные рубашечки, чистенькие, в которых там бегать по лугу и там, я не знаю, бабочек ловить, да? Ну, то есть это выглядит, это не то. Нужна вот серость, все, грязь. Это, да, викинги, они были чистоплотными. Но чтобы передать ту атмосферу, нужно пользоваться некоторыми приемами. Костюмы для... Именно для того, для внимания, чтобы взять зрительское внимание. Они создали такую стилистику костюмов.
Ну, собственно, да. Вот главное, что мы фиксируем, что это наши претензии, вот, на наши претензии можно ответить так, что режиссер, сценарист, сценаристы знали прекрасно, как выглядели реальные викинги. То есть это происходит не из-за того, что человек не знаком с материалом, а из-за того, что он понимает, что вот у него есть наличный материал, а есть его кинематографические задачи. И если материал реальный, исторический, для этих задач не слишком подходит, значит, берем какой-то другой. Приходится делать что-то, вот как говорит Александр, чтобы взять аудиторию. Но ведь немаловажно, собственно, вот последние 5 минут, я думаю, мы можем про это поговорить, немаловажно, кроме действительно интересных мыслей, о которых думает человек 21 века. Сюжетных поворотов нас, создатели сериала, удивят неоднократно. Вот если кто не смотрел, кто смотрел, я думаю, со мной согласится. Атмосфера, сама атмосфера края викингов и их внешний вид, конечно, это производит впечатление. Но ведь один из таких секретов успеха – это персонажи. Персонажи, которые держат внимание и которым ты сочувствуешь, и с которыми, может быть, частично себя отождествляешь или хотел бы отождествить. Есть мнение, я среди фанатов его встречала довольно часто, что после того, как погибает Рагнар, сериал скатывается, становится смотреть неинтересно. То есть Рагнар – это такая топовая фигура. Рядом за Рагнаром обычно идет Лагерта, великая воительница, которую играет женщина с профессиональной подготовкой. Вот. Еще такой яркий, харизматичный персонаж – это Ивер Бескостный. Вот. Но, собственно, когда два этих персонажа, сначала Рагнар, потом Лагерта, уходит, сериал становится менее интересным, по мнению многих фанатов. А согласны ли вы с этим?
Ну, я не согласен. Смотрите, я отношусь к фильму так, что, ну, допустим, к этому же сериалу, что сценаристам очень хорошо удалось показать вот жизнь, как она есть. То есть люди умирают, вот. И они очень хорошо, они сделали вот смерть Рагнара, они уже успели привязать зрителя к другим героям. И то есть, да, как и в жизни происходит, люди уходят. Так и в сериале сделали, что люди уходят, чтобы зритель также сопереживал как родному, также, ну, и смотрел дальше. То есть я отношусь к этому положительно.
Ну, то, что сериал в данном случае показан как большая сага, а в саге как в жизни и у великих героев бывают ошибки, вот, и они бывают теряют свою славу, и что самое печальное, они уходят от нас, с этим я согласна. Но, как вам кажется, линия Ивара, она достойна линии Рагнара в плане зрительского интереса? Или линия Бьорна, например?
Именно вот к тому, чего хотел Рагнар?
Я имею в виду попросту. На Ивара и на Бьорна, например, так же интересно смотреть зрителю с вашей точки зрения, как на Рагнара?
Ну, чуть менее, как бы. Но это лишь... потому что люди разные, они совершенно разные, ну, они по характеру разные, у них, у Рагнара были свои какие-то цели, сверхзадачи, у Ивара свои, то есть, и по-разному, то есть, у каждого была своя линия судьбы, у Рагнара, у Ивара, Ивар был с рождения без ног, его можно понять, почему он таким стал, ну, то есть, оправдать можно, но в итоге в конце он меняется. Ну, то есть, за этим интересно наблюдать. То есть, каждый персонаж, который там есть, он был одним, и в конце меняется, он как-то переосмысливает все. И вот за этим как раз-таки интересно наблюдать.
Это правда. То есть, я тоже хотела об этом сказать, что самое интересное – это то, что происходит с героями. То есть, основной рисунок, их характер, наверное, сохраняется, но мы видим, что полученный жизненный опыт их как-то меняет, они становятся какими-то другими. Вот. И поскольку именно так и происходит в жизни, это нас цепляет. Вот. Особенно, если это изменения какие-то напоминающие то, как это, вот, как я уже сказала, происходит в реальной жизни. То есть человек по молодости был одним, получив определенное количество жизненных шишек, он становится другим. Вот. И, ну, как вот Рагнар, на мой взгляд, да, он был лучше, интереснее, когда он был моложе, а Ивар становится интереснее, когда он взрослеет.
Да, да,
и
да.
И один из немногих, вот с моей точки зрения, плюсов шестого сезона – это раскрытие Ивара именно как персонажа. Но вот, к сожалению, время наше закончилось. Вот, у нас с этим достаточно жестко. Дорогие друзья, смотрите сериал «Викинги», не бойтесь, что вам продадут историческую клюкву. Имейте в виду, что сериал снимается по своим законам. Думайте, размышляйте, в том числе и вместе с нами. С нами сегодня был Роман Шляхтин, который нас уже покинул, и режиссер из Беларуси Александр Гилейша. Друзья, всем спасибо и до новых встреч в следующий понедельник.
Всем счастливо.